Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 22 сентября 2013 года. Исправление мира в одном поколении. Конгресс Швеции, урок номер 4. Вопрос. Что будет дальше, когда мир пройдет курс интегрального образования и воспитания? Ответ. Моя миссия в мире – это создание такой мировой группы, которая впервые в истории человечества начала бы адаптировать знания всей системы мироздания. К чему она идет, как движется, как ее можно продвигать вперед добрым путем. Я вижу свою задачу очень короткой и практической. Мне хотелось бы увидеть группы, которые выходят в мир и начинают его преобразовывать, поднимать человечество на следующий уровень. Наша мировая группа проходит еще множество всевозможных трансформаций. Она прошла обучение науке Каббала, сформировалась как каббалистическая группа, а сейчас начинает реализацию своей миссии в мире. Я также действую через группу. Поэтому следующий этап – это наше вхождение в мир, то, о чем пишет Бааль Сулам. Наша задача – поднять весь мир, все человечество, его духовную часть до уровня мира бесконечности. Я надеюсь, что вы с ней справитесь. До какой из ее ступеней я дойду с вами, я не знаю. Все зависит от высшего управления. Я считаю, что вы в состоянии справиться со своей задачей, ведь у вас для этого есть все возможности. Оптимальная помощь и со стороны высших ступеней, со стороны великих каббалистов, все приготовивших вам, и со стороны человечества, которое готово слушать. У вас есть все условия, чтобы исправить все в одном поколении. Из 4-го урока Конгресса в Швеции 30 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Научить видеть высший мир. Конгресс в Швеции, урок номер 4. Вопрос. В нашей группе сложилась такая ситуация, когда одни хотят распространять, но не могут, а другие не хотят и не могут. Что делать тем, которые желают распространять, но пока не могут заставить себя это делать? Ответ. Заставлять никого нельзя. Но те люди, которые хотят распространять, обязаны это делать. Никто не имеет права сдерживать человека. Уже дана установка на то, чтобы все занимались распространением. Кто этому еще сопротивляется, пусть сопротивляется, это его дело. Но он ни в коем случае не должен мешать другим, иначе его придется вывести из группы. Если человек не хочет распространять, тихо сидит и не чувствует пока в этом важности, хотя видит, что все занимаются этим, а он такой особенный не хочет, мы позволяем ему остаться, потому что надеемся, что он поумнеет и изменится. Либо ему придется оставить группу, либо со временем тоже начать заниматься распространением. Есть люди, которые не умеют говорить, и не надо. Пусть помогают в чем-то другим. Группа, которая не распространяет, потихоньку слабеет, и люди оставляют ее. У них исчезает потребность, нет нового желания, новой крови. Они не работают с населением, им нечем заниматься, они все время киснут. Сколько можно учить одно и то же? Сколько можно говорить об одном и том же? А самое главное у всех нас еще впереди. Это проведение семинаров с массами, когда объединение создает в них совершенно новые ощущения, новую силу, новый уровень существования. Они начнут приподниматься над собой, у них появятся совершенно новые мысли, новое зрение, другой разум, общий. Ведь в нашем мире существуют все высшие миры. Они и сейчас находятся здесь. Но люди их не видят. У них нет этих очков, этого зрения. Они не способны различать на этой частоте. Они видят все в определенном спектре. А прибора для видения высшего мира у них нет. Нам надо привести человечество к этому состоянию. Ведь после нескольких семинаров, даже после самого первого, у них появляется ощущение, что их что-то наполняет изнутри. Они начинают совсем по-новому, каким-то другим взглядом смотреть на мир. Начинают по-другому рассуждать. Чувствуют, будто плывут на воздушной подушке. После этого с ними можно разговаривать по-другому. Из 4-го урока Конгресса в Швеции 30 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Правила для всех одинаковые. Конгресс в Швеции, урок номер 4. Вопрос. Подходят ли правила наших семинаров для семинаров, которые мы проводим для 99% человечества? Ответ. Абсолютно. Ведь правила на всех ступенях одни и те же. Только выражения должны подбираться так, чтобы они не отталкивали людей. Закон один и тот же во всех мирах, включая наш мир. И все обстоятельства, все связи между нами одинаковые. Только мы не говорим про свет, кли, сосуд, ман, мад и так далее. Мы преподносим это в житейских терминах – связь, любовь, соединение, отдаление, сближение. Наука Каббала считалась тайной и не раскрывалась до тех пор, пока у людей не появилась в ней потребность. А как только она появилась, и мир проявился нам как интегральный, глобально разобранный, разбитый, то сразу же раскрылась наука Каббала. И теперь можно всем о ней рассказывать, но только обычными терминами нашего мира. Из четвертого урока Конгресса в Швеции, 30 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Миллион долларов или высший свет? Конгресс Швеции, урок номер 4. Вопрос. Цель нашего распространения – дать людям то, что они желают получить. Что мы им даем? Миллион, который они хотят заработать? Какие-то подарки или что-то еще? Ответ. Наше отношение к миру подобно отношению к маленьким детям, которым мы даем не то, что они просят, а то, что им нужно. Ведь когда они просят что-то вредное, мы стараемся уберечь их от этого и убираем подальше. Если бы мы выходили в мир и говорили «Простите, что хотите, и мы вам это дадим», то тогда ваш вопрос был бы правомерен. А мы приходим к миру и говорим «Правда, вы хотите деньги, славы, знаний, богатства, счастья, здоровья и безопасности? Все это можно получить, только с маленьким усилием на объединение». Мы им не просто предлагаем получить то, что они хотят, а ставим условия для того, чтобы получить, надо объединиться. Именно их усилие на объединение вызывает через нас окружающий свет, который приходит к ним, и под его воздействием их желания начинают меняться, становясь более духовными. Конечно, они по-прежнему желают и обычных земных наполнений, комфорта, пищи, секса, нормальной семьи, всевозможных развлечений, но вместе с тем их желания качественно меняются. Поэтому наше обращение называется интегральным воспитанием. Они начинают по-другому ставить свои вопросы. В принципе, мы им предлагаем обычные действия, которые приняты в мире. Мы знаем, что если люди собираются и делают что-то сообща, у них многое получается. Но при этом мы совершаем обратные действия. Мы собираем их не для того, чтобы вместе сделать какую-то полезную для общества работу, а чтобы при совместном обсуждении, предваряющем коллективную работу, они почувствовали, что в них создается какая-то новая сила, новое общество. Внутри них создается малиновый шар. В итоге они начнут понимать, что объединение не только несет им решение их житейских проблем, но и дает ощущение теплоты, возвышенности в жизни. У них появляется какая-то энергия. Они не знают, откуда она берется, но она появляется. Мы проводим круглые столы, за которыми собираются люди из противоположных лагерей, буквально ненавидящие друг друга. Арабы и евреи, друзы и бедуины. И вдруг, через 40-50 минут, они готовы обниматься и вместе петь. Агрессивность исчезает, потому что через нас на них приходит высший свет. Они этого не чувствуют. Свет работает над ними, и они вдруг начинают понимать, что их антагонизм нужен для того, чтобы возвышаться над ним, и именно благодаря проявлениям ненависти, вопреки ей, ощущать притяжение друг к другу и даже любовь. Ведь эгоизм создан для того, чтобы подниматься над ним, и таким образом достигать противоположного свойства. Из свойства получения – свойства отдачи, из свойства ненависти – свойства любви. Тогда мы оправдываем Творца, создавшего эгоизм. Сказано, я создал злое начало и создал свет для его исправления. Берите, исправляйте и получите свойства, совершенно противоположные злу. Добро, любовь. Поэтому ваш вопрос, что мы им даем, правильный. Мы не даем народу миллионы, у нас ничего и нет. Мы проводим через себя высший свет. Работая с массами, я начинаю нуждаться в Творце. Ведь я вкладываю, я обещаю, я работаю с людьми. Если у меня ничего не получится, то это будет катастрофа. Я как какой-то воришка или карточный шулер. Загоняю сам себя в критическое состояние. Или получится, или нет. Если не получится, меня побьют, или хуже того, опозорят и обругают. Поэтому мне приходится, и это самое лучшее, обращаться к Творцу. Я наконец-то начинаю ощущать в нем необходимость. Первый раз в жизни по-настоящему. Ведь я чувствую, что мой эгоизм, моя гордость, страшнейший стыд, который я могу ощутить, если у меня ничего не получится, просто сжигают меня. Это самое страшное чувство. И мы с товарищами поневоле готовы идти на все, чтобы преуспеть. Невероятная удача, что в наше время у нас есть такая возможность. Иначе мы не выстроили бы эту цепочку. Мы не смогли бы обратиться к Творцу, так как наше обращение было бы эгоистическим. А поскольку мы начинаем думать о народе, то наше обращение к Творцу и есть настоящий ман. На самом деле все очень просто. Надо только начать, и вы увидите, как Творец вам подставляет такие обстоятельства, которые вас сами вводят в эту систему. Низший, высший, и вы посередине. Именно вы являетесь посредником, поэтому поневоле и сверху вниз, и снизу вверх работаете не ради себя. В итоге вы выигрываете, у вас получается сначала нулевая, потом первая, вторая, третья антиэгоистические составляющие, то есть вы начинаете ощущать духовные миры. Асия, Яцера, Брия и так далее. из 4-го урока Конгресса в Швеции 30 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Физика и лирика духовного мира. Мы говорим на языке ощущений, переживаний в своем желании насладиться, материале творения. Но если бы мы говорили на языке сил, как это делает наука Каббала, в терминах экранов, уровней желания, авиюта, сил притяжения и отталкивания, то есть о том, что действует в природе, а не о том, как мы чувствуем результат воздействия этих сил в своем материале, то получился бы очень конкретный разговор. Например, что такое важность царя? Это сила, дающая человеку возможность выполнять какие-то действия в определенном направлении. Сила притяжения Творца, его величия, важности, сила веры, отдачи или сила получения. И если бы мы говорили на этом конкретном языке, то не тратили бы столько слов и не запутывались. Поэтому каббалисты объясняют, что о реальности можно рассказывать на четырех языках, соответствующим четырем уровням материала в нас, поскольку говорится только относительно получающих, об их раскрытиях. Наука Каббала обсуждает это на самом глубоком уровне, ведь ведет речь не о наших ощущениях, а о силах. Такие условия, как запрет добавить или убавить в работе и необходимость в вере в величие Творца, она переводит на язык сил, векторов, отношений между силами, их сочетания. Соединяясь между собой во всевозможных видах, они порождают разные явления. Но если говорить не о внешнем изучении, а о постижении, о вхождении вовнутрь и использовании этих сил, то у нас не остается выбора. Мы не можем пользоваться ими автоматически, как в нашем мире, где уже находимся на том же уровне действия. В духовном мире нам нужно сначала войти в поле действия этих сил, и поэтому мы нуждаемся в другом языке, языке ощущений, рабочем языке. Нам необходимо подняться на уровень работы духовных сил своими ощущениями, чтобы суметь ими пользоваться. Потому эта наука называется мудростью получения, хохмата каббала. А когда мы начинаем исследовать истинную реальность как совокупность действующих сил, то выясняем, что за двумя силами, отдачи и получения, в действительности стоит лишь одна сила Творца, кроме которого никого нет. Творец использует две эти силы для управления. Если мы хотим познать его, находящегося выше природы получения и отдачи, то должны обрести эти силы в их правильном сочетании, правильном балансе, и так постигаем его. И тогда для нас соединяются вместе и физика высшего мира, наука Каббала, говорящая о силах, и мы сами, то есть постижение этих сил на языке работы Творца, языке ощущений. За счет обоих этих языков мы расширяем свои инструменты восприятия и получаем способность ощутить истинную реальность. Из подготовки к уроку 22 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Совет, в котором кроется свет. Бааль-Сулам, статья «Одна заповедь». Служение Творцу и исполнение заповедей возможно только с альтруистическим намерением, лишма, что означает «ради удовольствия Создателя». Служение Творцу – это чистая отдача, а исполнение заповедей – это самоисправление на отдачу с помощью света, возвращающего к источнику, или Торы. Я должен действовать только ради отдачи, без малейшей выгоды для себя. Затем-то мне и нужен высший свет. Благодаря ему я смогу производить действия не на своем эгоистическом горючем, не на корыстном расчете. Мне нужна высшая сила, которая предоставит мне возможность отдавать без всякой причины, обоснованной с точки зрения моей природы, моей логики. И тогда я смогу отдавать ради удовольствия Создателя. А Создатель – это нечто вне меня, будь то человек, все человечество или Творец. Мне не важно, кто именно. Все, что уходит наружу из моего тела, словно исчезает и не существует больше в моих глазах. Так я это чувствую. Вот и выходит, что доставить удовольствие Создателю все равно, что выбросить что-то, лишиться чего-то навсегда. Однако, уже заведено мудрецами заниматься Торой и заповедями даже ради себя, лолишма, поскольку отсюда человек придет к лишма. То есть даже если я не способен сейчас на отдачу, мне надо действовать в меру своих сил, делать что можно в группе, на занятиях и так далее. И тогда, пройдя череду состояний, я достигну отдачи. Почему? Потому что действия, которые рекомендуют мне мудрецы, даже без правильного намерения привлекают на меня свет, возвращающий к источнику. Казалось бы, как такое может быть? Почему, выполняя советы мудрецов, я вызываю свет? По сути, я просто вычитал книги и услышал от учителя, что нужно делать то-то и то-то. Каким же образом я получаю от этого духовную силу, которая изменяет меня? Как именно срабатывает этот механизм? Дело в том, что, следуя указаниям великих, я налаживаю с ними связь, и тогда от них получаю духовное наполнение. Только ощущаю я это пока как окружающий свет, потому что еще не могу вынести его в своих желаниях. На самом деле он наполняет меня, находится во мне, но я еще не могу обрабатывать его в ясных сосудах, работать с ним по-настоящему. И тем не менее, он уже исправляет и форматирует меня. Таким образом, выполняя советы учителей, я через них связываюсь с Малхут мира бесконечности. Из урока по статье «Одна заповедь» 22 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Звание авансом. Бааль-Сулам, статья «Одна заповедь». Служение Творцу и исполнение заповедей возможно только с альтруистическим намерением, лишма, что означает «ради удовольствия Творца». Однако уже заведено мудрецами заниматься Торой и заповедями даже ради себя, лолишма, поскольку отсюда человек придет к лишма. Изначально мы не можем просто так уподобиться по природе высшей силе, ведь она целиком дающая, и мы, чтобы достичь той же ступени, тоже должны совершать ей отдачу. Как в примере с гостем и хозяином, если я хочу дорасти до наилучшего, совершенного состояния, то должен уподобить себя источнику творения. Хозяин весь пронизан отдачей и любовью, и если я хочу взойти на его ступень вечности и совершенства, то должен прийти в соответствии с ним, а это значит доставлять ему удовольствие, так же, как он желает доставлять удовольствие мне. Для этого и предназначена наука Каббала, методика, позволяющая посредством света, возвращающего к источнику, вызывать ту силу, которая исправляет нас, благодаря чему мы достигаем подобия свойств с высшей силы, с Творцом. Первый и единственный принцип, который надежнее ведет к намерению ради отдачи, это принятие на себя обязанности не работать ради собственных нужд, а удовлетворять их лишь в мере насущной необходимости. Иными словами, точно соблюдая норму, необходимую для поддержки своего существования. А в остальное время человек будет работать ради общества, избавляя угнетенных и ради каждого творения в мире, нуждающегося в избавлении и благодеянии. Поскольку это первый и единственный принцип, не стоит искать решения где-то еще, поскольку других возможностей нет. При этом ясно и несомненно, что в первую очередь человек должен обеспечивать свое существование. А как только его базовые нужды удовлетворены, всеми силами и средствами заботиться о благе ближних. Такова правильная форма соответствия Творцу. Обеспечивая свои насущные потребности, человек наполняет себя на неживой, растительной и животной ступени. На трех этих уровнях мы должны быть подобны природе. А человеческая ступень, росшая над животной в течение, скажем, 100 тысяч лет, относится уже не к телу, она вся внутри. Ее не разглядишь материальным взором. Она простирается в разуме и чувстве, во внутреннем развитии. И весь внутренний мир человека должен быть обращен на отдачу ближнему. Предыдущие, природные ступени различаются обработкой материала, способом коммуникации. Но человеческая ступень затуманена, запутана, непонятна нам. Что такое человек? Иногда, глядя на кого-нибудь, мы говорим: «это не человек, он ведет себя как животное». Однако в целом у нас нет четкого определения, ясных внешних признаков, по которым можно было бы опознать настоящего человека. Чем именно он отличается от животного? Критерии расплывчаты. И потому, если сегодня мы ищем внутреннего выражения человеческой ступени, то называем ее так по будущему состоянию, по цели, к которой она устремлена. Это та форма, которую надо обратить, уподобить Творцу. И тогда она назовется человеком, Адам. Ну а пока что это формальное обозначение, в счет будущих заслуг. Так вот, первый принцип на пути к цели – работать на себя не более, чем того требуют насущные нужды. А во всем остальном заботиться лишь о ближних. Эта планка стоит сейчас перед тобой. И если ты будешь действовать таким образом, по собственному решению, не обращая внимания на других, не учитывая и не дожидаясь их суждений, тогда ты достигнешь подобия Творцу. Более того, базовая забота о себе – это тоже часть заботы о ближнем. При условии, если ты с самого начала держишь такое намерение. Ведь конец действия заложен в изначальном замысле. Из урока по статье «Одна заповедь» 22 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Дармоеды или жертвы общества. Сообщение. Работодатели жалуются, что молодое поколение работников сплошь бездельники, они преувеличивают свою ценность для фирмы. взаимное уважение, братство, усердная работа, любознательность в прошлом. Они не делают того, чего вы от них хотите, интригуют. Почему они так поступают? Канитель, обман, прогулы, притворная угодливость, воровство, притворное невежество, клевета, саботаж. Они избегают прямых конфликтов с руководством. Их действия в итоге срывают планы начальства. Реплика. Это следствие кризиса эгоизма, который в прошлом желал достижений, а сегодня устал. И это ощущается в любом возрасте. Мотивации нет. Людям необходима новая мотивация для жизни. Ее можно извлечь из природы. Ощутить только в правильно соединенных взаимоотношениях. Конкуренция, страх, давление и прочее уже не могут взвинтить человека. Энергию сможет дать только положительная эмоция связи, отдачи, любви. Пока это не видно, но скоро обнаружится как единственный источник жизни.
Радиоверсия.
Мир на пороге нищеты. Сообщение Международной организации труда. В ближайшие годы миллионы людей на планете могут оказаться в крайней нищете. В развивающихся странах до кризиса благосостояние людей росло, а численность среднего класса увеличилась в 3-4 раза. Однако кризис развернул эту благоприятную тенденцию. Безработица и снижение зарплат увеличило число бедных. В развитых странах средний класс исчезает, поскольку происходит расслоение на богатых и бедных. Рост неравенства в доходах, банкротство среднего бизнеса, существующего на кредиты, и крупными фирмами, которые имеют доступ к капиталу. Сокращение групп населения со средним доходом в развитых странах ведет к безработице. Основная причина роста числа безработных – в замедлении темпов восстановления и роста мировой экономики, а также рецессия в Европе. Борьба с бедностью больше не будет легкой. Нищих недостаточно накормить, нужно решать системные проблемы, стимулировать рост потребления в пользу бедных, сокращая разрыв их доходов с богатыми, выводить проблемные страны на стабильный путь развития. Заниматься урегулированием конфликтов, стараться разрушить изолированность бедных народов. Только тогда мечта о ликвидации бедности станет реальностью, уверены экономисты. Реплика. Все призывают к ускорению темпов развития экономики, а этого не будет. Потому что, согласно законам природы, мы обязаны привести экономику, то есть наши взаимоотношения, в соответствии с природой, стать интегральными в нашем взаимодействии. Тогда того, что мы производим, хватит с избытком на всех. А более добывать и производить природа нам не позволит. Она привнесет в нашу жизнь такие экологические проблемы, что мы только ими будем вынуждены заниматься и тратить все средства на противостояние природе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.